Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 11 мая, июня, прошу прощения. Сегодня говорим вот о чем. Проект Deep State сообщил вчера вечером, что армия России оккупировала Ивановское. Это разрушенное село к востоку от Часов-Яра. Российская пропаганда сообщала якобы о захвате этого села еще в конце марта этого года. В то же время спикер объединенной стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин опроверг, что агрессору удалось взять контроль над селом. Цитата. По Ивановскому могу сказать следующее. Населенный пункт принадлежит Украине. Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении, заявил он в комментарии агентству Интерфакс. Факс Украина. Ивановская важна для агрессора, как еще один плацдарм для наступления на Часов-Яр. Город, который российская армия, судя по всему, рассматривает как ключевой для оккупации всего Донбасса. Если им удастся захватить село, то они смогут штурмовать город с Часов-Яра с юга, а также идти по прямой по трассе на Константиновку, еще к одному важному городу. Сегодня в студии поговорим о том, как Россия берет новые территории на Донбассе. Какую роль в штурмах агрессора сейчас играет бронетехника и какие запасы танков и боевых машин пехоты остались у России. И что поменяет для вооруженных сил Украины долгожданное открытие в Украине цеха по ремонту бронетехники совместно с немецкой компанией Rheinmetall. С нами сегодня будут эксперт по бронетехнике, подполковник в отставке и бывший командир танкового батальона Николай Соломаха, исполнительный директор Украинского центра европейской политики Любовь Акуленко и мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Прямо сейчас можете писать нам Viber и Telegram, их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Всегда рады слышать вас, ваш голос. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. Проект Deep State констатирует взятие агрессором Ивановского. Это село на подступах к Часов-Яру. Бои за него шли еще со времен обороны Бахмут или фронт на западной его окраине. По сообщению Генштаба, отбить штурм в направлении Часов-Яра. На участке фронта вокруг Северска российские войска продолжают атаковать Верхнекаменское и Выемку. На южном фланге Бахмута РФ продолжает давить на Андреевку и Клещиевку. Западный край Донецка. На Авдеевском участке ВСУ отразили атаки возле Новоалександровки, Сокола, Новоселки 1 и Яснобродовки. Есть продвижение россиян возле Новопокровского, сообщает Deep State. На Марьинском участке агрессор атакует Поросковьевку и Красногоровку. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке войска РФ атакуют в районе Берестова. На Лиманском – Терны, Дружелюбовку, Григоровку и Невская. На юге Донецкой области агрессору удалось продвинуться в Старомайорском. Волчанск-Липцы, Харьковская область. По сообщению Генштаба, по состоянию на утро шел бой под Волчанском.
Колонну российской техники разбили силы обороны на южной окраине Красногоровки. Это де-факто западный пригород Донецка. Там регулярно повторяются штурмы, они в основном пехотные, отмечают в проекте Deep State. Но в этот раз агрессор насобирал ударный кулак. Результат вы видите на кадрах. Сейчас у России есть вклинение в украинскую оборону прямо посредине Красногоровки. И ликвидировать этот клин пока не удается. Войска России пытаются его расширять. Ну и, как вы видите на этих кадрах, безрезультатно. Ну а 36-я бригада морской пехоты показала уничтожение российской БМП восточнее Волчанска. Там линия столкновения не двигается с конца мая. Силам обороны удалось остановить россиян в северной части города. И в целом штурмы происходят сейчас намного реже. Но периодически войска России предпринимают попытки прорваться. Это одна из таких попыток. Машину они эту потеряли, как вы видите. Мы сегодня будем подробно говорить о том, как изменяются возможности Украины и России в бронетехнике. И сколько реально машин-агрессор способен ставить в строй после того, как терпит такие достаточно крупные потери. На Константиновку этой ночью Россия сбросила две авиабомбы ФАБ-500. Я напомню, что цифра означает вес боевой части в этой бомбе. Повреждения получили 13 многоэтажек. Сегодня увидел результаты мой коллега Сергей Горбатенко.
Ось, подивіться, оцей будинок влучила бомба. Частково зруйнований. А отак виглядає сусідній будинок. Просто немає вікон зовсім.
Я просто влачу від того, що моя кровать здригнула. Здригнула. Да. І я поняла, що тут десь рядом там прилетіло щось. От 8 часов встала, прийшла сюди дивитись, що тут робила. Тут жахіття таке, що
У вас вікна пошкоджені?
Да, у нашому під'їзді повністю стояк, у кого були дерев'яні ті самі, всі попадали.
І що ви про це все думаєте, що бачите?
Та що, ідіоти, що вони брати? Що можна доброго сказати? Це люди неадекватні, які роблять такі діла. От це витворяють. Ой, Боже мій.
А так ось виглядає одна з квартир всередині. Цей будинок розташований якраз навпроти того, куди влучила керована авіаційна бомба. Його у вікні видно. А оце кухня. Все, що лишилося від кухні.
Ну і Сергій Горбатенко присоединяється к нашому ефіру по связі. Сережа, привіт.
Привет, Денис.
Сергей, ну да, отметим, что это Константиновка, крупная Константиновка, не село, там есть еще одно на Кураховском направлении, это к западу от Часофьяра, это тоже такой важный населенный пункт, повреждения, как мы видим, достаточно серьезные, но этого можно было ожидать, да, ФАП-500, большой боевой запас, но я так понимаю, без погибших.
Да, действительно, на тот момент, когда я приехал в Константиновку, официально было пятеро человек, которые получили ранения различной степени тяжести. В основном это были порезы от выбитых стекол. Но спустя час полицейские мне сообщили, что еще один гражданский житель Константиновки обратился за помощью. Ну, таким образом, по состоянию на сейчас шестеро гражданских жителей Константиновки получили ранения из-за того, что российские войска использовали такую мощную авиабомбу, там довольно-таки плотная многоэтажная застройка. Ну, действительно, бомба имеет серьезную разрушительную силу, но, к счастью, жертв не так и много. Почему? Сами местные жители мне рассказали, что большинство в окрестных домах выехали. То есть гражданские жители Константиновки эвакуировались. К сожалению, их жилье пострадало. В одной из квартир вообще произошел пожар. И соседей спасали сотрудники государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. Но, тем не менее, большинство квартир были пустыми. И, по моему мнению, только благодаря этому удалось избежать большего количества жертв. То есть жители Донецкой области, наверное, уже привыкли и пропускают мимо ушей призывы чиновников о том, что надо эвакуироваться. Но на примере вот этой бомбардировки Константиновки можно сказать, что действительно, эвакуация в Донецкой области спасает жизни.
Сереж, ты один из, ну, скажем честно, немногих журналистов, который регулярно вот колесит по городам подконтрольного Донбасса. Опиши атмосферу в Константиновке. Что там вообще сейчас происходит? Как много людей осталось? Что работает, что не работает? Ну вот что ты увидел?
Мне сложно сказать по общему количеству людей, но тем не менее на улицах города кипит жизнь, ходит общественный транспорт, молодежь есть дети, открыты магазины, аптеки, автозаправочные станции работают. То есть вся обычная, привычная для мирной жизни городская инфраструктура, она также функционирует. К счастью, я видел, как латают дороги в Константиновке, на самом деле ужасные дороги, и как раз для военной логистики очень важно, чтобы ямы там залатали. Но тем не менее, пока я там находился, слышал 3 или 4 прилета. По опыту могу сказать, что приблизительно не больше 3 километров от того места, где я находился, но потом полиции рассказали, что, к счастью, эти прилеты пришлись на окраины города, там нет ни людей, никакой застройки. Для чего российские войска туда били, ну, мне на самом деле сложно сказать.
А если вообще как-то обобщить, какая сейчас вообще тенденция, ну ты какую тенденцию видишь в использовании России авиабомб по более-менее крупным городам Донбасса, ну и какие цели вот эти вот авиаудары преследуют? Ну вот мы видим в Константиновке, удар пришелся просто на многоэтажку, да, ну непонятно зачем.
Если говорить о тенденциях, то действительно относительно тыловые города Донецкой области страдают именно от авиабомб. Самую большую мощность, которую я здесь видел, это вот уже сколько, я уже сбился со счета, наверное, неделю назад в Дружковку прилетел кап мощностью 1,5 тонны. Вот. Если говорить о Константиновке, то российские войска для террора мирных жителей используют чаще всего, по моим наблюдениям, два типа боеприпасов. Это управляемые авиационные бомбы разной мощности, а также используют реактивную систему залпового огня «Смерч». Вот. Также используются еще так вот эти относительно новые боеприпасы ОМПБ-Д-30СН. Это управляемый авиационный боеприпас, который оккупанты смастерили на базе фугасной авиационной бомбы мощностью 250 килограммов. Для чего все это используется? Ну, по моему мнению, российские войска преследуют как минимум две цели. Первая цель – это, естественно, террор мирного населения. Мы видим, например, к сегодняшней Константиновке, как мощные авиационные боеприпасы используются просто посреди многоэтажной застройки. И второй момент – российские войска пытаются по максимуму уже сейчас зачистить постройки, которые в будущем могут быть использованы вооруженными силами Украины для военной логистики, либо для уличных боев, либо для построения каких-то линий обороны в городах. То есть две цели – террор мирного населения и уничтожение любых зданий и сооружений, которые могут быть потенциально использованы вооруженными силами Украины. Вот как мы видим сейчас на примере Часовьяра, когда микрорайон Восточный также различными типами боеприпасов сравнивается просто с землей, чтобы продавить оборону вооруженных сил Украины.
Да, но российская армия поняла и уже не скрывает, что для того, чтобы взять город, его нужно уничтожить. Вот такой вот парадокс, не очень приятный для жителей Донбасса, которых Россия якобы защищает во время вот своей войны. Ну и давай немножко о Часовьяре. Сегодня вот такая новость, точнее вчера вечером появилась от проекта Deep State, что Россия вроде бы оккупировала село Ивановское в оперативно-стратегической группировке войск Хортица, которая обороняет направление, опровергли вроде бы это сообщение. Ну то есть можно судить из сообщений украинских военных, что есть еще позиции в Ивановском. Ну, наверное, это не так важно, да, контролировать полностью силы обороны Ивановска или частично. Для Часовьяра ситуация ухудшается. Ты как охарактеризуешь, ну, вот, значение оккупации вот этого села для обороны Часовьяра? Ну, и Константиновки, да, мы тоже уже можем говорить про оборону этого города. Там совсем близко до Константиновки, а это очень важный, я так понимаю, транспортный узел, да, для сил обороны на Донбассе.
Да, действительно, село Ивановское, оно сейчас важно как для южного фланга обороны Часовьяра, так и для города Константиновки, ведь от Ивановского до Константиновки идет трасса. Конечно, эта трасса сейчас уязвима для целых районов и ФПВ-дронов, и российских, и украинских, но тем не менее это важная такая логистическая артерия, которая потенциально может быть использована российскими войсками. А Ивановская также важна тем, что там расположены высоты. Ну, если говорят, что украинские военные пока еще контролируют часть Ивановского, я могу предположить, что они и контролируют именно эти высоты. И они очень важны, опять-таки, для южного фланга обороны Часовьяра. И мы должны понимать, что любое продвижение российских войск на любое расстояние – это прежде всего продвижение средств опасения. То есть это значит, что российские военные могут ближе подкатить свою ствольную артиллерию, могут ближе подкатить свои минометы, а также могут ближе разместить экипажи беспилотников, FPV и аэроразведки. А любое продвижение средств огневого поражения городам, это означает, что те люди гражданские, которые не эвакуировались, которые находятся в этих городах, они также попадают в зону еще большего огневого поражения. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
Спасибо,
сейчас
Сереж.
Сложно что-либо прогнозировать, но видим, что риски и для тех жителей Сергея, которые остаются в городах.
Спасибо большое. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент Донбасс-Реалии в Донецкой области, был в нашем эфире. Ну и появились более детальные спутниковые снимки поврежденного вчера в городе Ахтубинск Российской Федерации истребителя Су-57. Их опубликовали российские так называемые военкоры. Они пишут, что поврежден самолет был, цитата, близкими прилетами двух украинских дронов. И напомню, Су-57 – самый новый российский истребитель, носитель ракет Х-59 и Х-69. Видим, что повреждения достаточно серьезные. Почти в каждом прифронтовом городе Украины можно слушать российское радио и смотреть российское телевидение. Те, кто нас слушают давно, могут помнить. Во время предыдущей фазы войны, то есть в 2014-2022 годах, эта проблема стояла очень остро. Мы постоянно обсуждали с Министерством временно оккупированных территорий, инженерами, почему Украина не может заглушить российский телерадиосигнал в прифронте. И вот мои коллеги с канала «Настоящее время» провели свой мониторинг сейчас и убедились, все почти так же.
Радио «Республика Донбасс». 10 лет в эфире.
Около 20 километров до линии фронта. Мы сейчас не доехали даже до Константиновки. И уже здесь можно спокойно поймать сразу несколько российских радиостанций.
Итоги недели на Радио «Республика».
Радио «Республика» — это Донецкое радио. Здесь много Путина.
Президент добавил, что судьбу России мы будем определять сами.
И немного главарей самопровозглашенных республик.
Все русские города должны быть освобождены, в том числе Харьков, Одесса и Днепропетровск. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пропаганда работает, поэтому слушателей российского контента легко определить по тезисам.
У меня сын в Краснодарском крае. Я не могу попасть туда, когда было все нормально, но этого не было. Переворот или как? Я ездил, да.
Это, так это война или переворот?
Сейчас война, да.
О каком годе вы говорите?
14-й или 4-й какой это самое.
До войны еще.
Да, в Украине это называют революцией.
Революцией, да, это самое.
Переворота это с донецкое слово. Это то, как, наверное, здесь его называют.
Ну, мы же Донецк живем.
У меня радио, а у соседки там по даче, у нее тарелка. И вот мы по соседству, и вот как встречаемся, там с тапками туда-сюда, ой, уморились, все, подошли друг к другу. И скандалим, я за Украину, там все, как они, шо, они старались. А она за Путина. Поговорили крупно, все, разошлись. Чтоб нас никто не услышал.
То, что лишнего может услышать, это кто этот загадочный?
А, кто его знает? Ну, а может и вы. Я знаю, да, может и вы так скажете.
А лишнее это что?
Ну, кто-то, что против, например, Путина, кто-то что-то скажет. Но...
А, то есть нельзя быть против...
Да, да, но против власти нельзя.
Если долго проехать вдоль линии фронта, то можно услышать абсолютно разные радиостанции, российские, и донецкие, есть здесь и ретро-радиостанции, и шансон, и радиостанции с тяжелым роком. Очень часто они идут стык в стык с украинскими волнами, поэтому переключаешься просто можно с одной радиоволны на другую. Российские радиостанции сразу очень хорошо слышны, но вот нету на украинских волнах вот такой музыки уже очень давно.
Нам до этого фиолетово, подставляй стакан. Будем пить за наш конкретный русский талисман. Ядрёна Матрёна всегда молода.
Чем ближе к передовой, тем количество российских радиостанций становится больше. Вот сейчас мы проезжаем буквально, ну, может, в 5-7 километрах от линии фронта, и российское радио, донецкое радио практически на каждой волне.
Курахово. Уже почти линия фронта. Тут надо поискать скорее украинское радио, российское из каждого утюга. В Курахово мы встречаем Валентину Сергеевну.
Вот так надо, чтобы хороший человек у нас, чтобы любил Украину. У нас никто не любит Украину. Ни один президент, ни один не любит Украину. Ее уже давно продали нахрен.
Кому?
Евреям. Вот я так думаю.
Валентина Сергеевна не скрывает. Она часто слушает Донецк. Повторяет даже ее слоган «Отец плохого не посоветует».
А кто виноват, что война началась?
Мы сами. Если бы не Америка, ничего бы не было.
А если бы Россия? Если бы не Россия?
Что вы за ту Россию хватаете? Россия велика, боже мой. Вона и своих хлопотей хватает. А не надо было заводить. Ведмедя завели, завели. Самі. Самі винуваті, ми винуваті.
Не боїтеся, що росіяни сюди прийдуть?
Хто?
Росіяни, що сюди прийдуть.
Як прийдуть, так і підуть.
Да?
Да. 70 лет жили.
Ну?
Ничего, никто никуда не дівся. Нормально було. Я за мир.
За мир, да?
Да, за мир.
Якщо скажуть, отут Росія, але мир.
Мир. У нас в Україні зараз нічого хорошого немає. Я навіть не хочу балакати за це.
Теоретически, блокировкой сигнала российского радио должны заниматься украинские спецслужбы. Для этого созданы даже специальные подразделения. Но на практике все это довольно дорого. Потому что оборудование это дорогостоящее, оно действует локально, и каждое нужно отдельно настраивать. Поэтому российское радио возле линии фронта есть. И из радиоэфира оно исчезает только где-то под Краматорском. Это километров 40, может 50 от линии фронта. И на тех же радиоволнах, но там, где уже нет российских солдат, появляется украинская контрпропаганда.
Солдаты и офицеры российской армии, каждый день вы теряете братьев. У вас есть выбор. Вы не должны дальше выполнять преступные приказы командиров, рискуя своей жизнью.
В начале выпуска мы уже упоминали, что войска России достигли небольшого продвижения в Старомайорском прошлые сутки. Ну и в целом, с начала мая они совершили уже несколько рывков в Старомайорском, пытаясь выдавить силы обороны с территории, которую те освободили летом прошлого года. И хотя продвижение есть, вот результат. Вокруг Старомайорского образовалось целое кладбище российской техники. Фото показал в своем твиттере, сейчас это сеть X, украинский военный. Среди уничтоженных машин, БМП и танки. Также на фотографиях присутствует БМД-2, боевая машина десанта. Ее используют российские воздушно-десантные и аэромобильные войска. Возле машин разбросаны тела российских военных. Никто их туда не забирает. К нам присоединяется подполковник в отставке, бывший командир танкового батальона, эксперт по бронетанковой отрасли Николай Соломаха. Николай, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго дня, добрый день.
Николай, чуть ли не каждый день мы видим, что армии России удается продвигаться на Донбассе, фактически по всей линии фронта. Сегодня это Ивановская, Старомайорская, немного на вот этом так называемом Черетинском выступе. Уверен, вы пристально следите за тактикой, которую используют российские военные вот в этом своем наступлении. Мы с вами периодически встречаемся и какие-то тенденции отмечаем, как Россия и россияне меняют свою тактику использования бронетехники. Что вы видите сейчас? Зачем им бронетехника? Техника, как они используют в этом продвижении? Является ли она, ну, каким-то таким ключевым фактором в этом продвижении, в том, что им удается двигаться, или нет?
Значит, бронетехника сейчас обеспечивает в основном продвижение тех групп штурмовых, которые формирует враг для того, чтобы захватить те или иные наблюдательные или опорные пункты. Вот. И для того, чтобы преодолеть от 5 до 3 километров до нашей передней линии обороны, враг как раз использует бронетехнику, причем разного бронетехнику разных классов. Это и боевые машины пехоты, и бронетранспортеры, и танки. Практически вся эта бронетехника оборудуется средствами защиты от FPV-дронов, то есть устраиваются различные крыши, те же самые, как называют, мангалы, мангал-сараи и прочие вещи. И бронетехника все-таки старается обеспечить, вывести как можно ближе к нашему переднему краю пехоту. А дальше она уже или, наоборот, старается возвратиться в исходное положение, или с тех участков, где она находится, поддерживать наступление штурмовых групп. Ну и массовое использование капов, массовое использование ударов вертолетов и штурмовой авиации на кабрирование, они очень часто приводят к тому, что врагу удается сначала нанести поражение нашей пехоте, которая обороняет те или иные участки, и потом уже штурмовые группы стараются захватить те или иные участки, где были нанесены огневое поражение или бомбовые удары, или удары авиации противника.
То есть сейчас броня для россиян — это просто средство доставки пехоты на позиции?
Как правило, да.
Скажите, а насколько это, предназначение бронетехники вообще, да, быть просто средством доставки? Ну, она на это заточена, ведь у нее есть гораздо больший потенциал, да, но он не используется.
Значит, потенциал гораздо больший, но, опять же, современная война, использование тех же самых дронов и FPV-дронов, они привели к тому, что все возможности бронетехники использовать очень трудно. Для того, чтобы их использовать, нужно, во-первых, радиоэлектронное прикрытие и подавление каналов управления и разведывательных, и FPV-дронов. Вот, а это сделать очень трудно. Вот, и, значит, организовывать взаимодействие с артиллерией, с авиацией для того, чтобы обеспечить продвижение бронетанковой техники на поле боя, вот, и обеспечить разминирование тех участков предполагаемого наступления. Вот, а это, опять же, очень сложно сделать.
Николай, мы видим, что фактически каждая единица бронетехники, которую поразили силы обороны на этих кадрах, оборудована этими мангалами, о которых вы говорите. Насколько они эффективны вообще, эти мангалы? Зачем их ставить, если, ну, результат налицо?
Если не ставить мангалов вообще, то, как правило, каждый второй FPV-дрон или каждый второй дрон-сброс, они будут уничтожать бронетехнику. Вот. Если использовать подобные средства защиты, если их комплексировать еще и со средствами радиоэлектронной борьбы, то на поражение одной единицы бронетехники приходится тратить от 5 до 10 дронов или FPV-дронов. Есть разница?
РЭБы, кроме того, что сараи начинают появляться, да, но это удивляет не только украинских экспертов, вот такой внешний вид танков, но и мировых, да, мангалы, но там еще и РЭБы цепляют. Вот эти вот РЭБы, они тоже усложняют работу FPV-дронов именно на танковые?
Да, усложняют. Причем РЭБ стараются использовать установки сразу в нескольких диапазонах. То есть для того, чтобы эффективно РЭБ работал, необходимо от 3 и больше установок, которые при выявлении FPV-дрона или дрона начинают работать для того, чтобы перекрыть несколько каналов управления, чтобы защитить ту технику, на которой они установлены.
Вы говорите, что силы обороны вынуждены тратить от 5 до 10 FPV-дронов на хорошо защищенную единицу российской бронетехники, но это же дешевле, чем сама эта единица, чем танк или БМП, или артиллерийский снаряд. В принципе, ну тут чисто, если калькулировать, да, это выгодно силам обороны.
Вот, да, это выгодно силам обороны с экономической точки зрения, но война – это не только экономика, это и человеческие ресурсы, это и технические ресурсы. Вот, и это еще подготовка, причем своевременная подготовка, своевременное обучение. К сожалению, мы не всегда успеваем с обучением и с подготовкой подразделений, и с подготовкой командного состава, начиная от сержанта, командира отделения, заместителя командира взвода, и что там утаивать. И взводами командуют сержанты, и даже ротами командуют сержанты. И нужно понимать, что увеличение количества армии в несколько раз, оно привело к тому, что кадровых военных не хватает для должностей командиров батальонов и штабов, штабных должностей в различных уровнях. А, как правило, уровень подготовки тех офицеров, которые пришли из запаса и которые заканчивали военные кафедры, он недостаточный для того, чтобы организовывать успешно боевые действия на поле боя. И это приводит к тому, что, в общем-то, эффективность боевых действий на многих участках посредственная.
мангалы, вот эти танки-сараи, РЭБы, это все самопал, так сказать? То есть это делают непосредственно вот солдаты армии агрессора на своих позициях? Или это уже все промышленные рельсы становятся сейчас в Российской Федерации, оборудование вот этими всеми технологиями?
Уже в прошлом году на выставке, которая проходила в Алабино, были показаны и средства РЭБ, которые устанавливаются на бронеобъекты, которые выпускаются промышленно. Вот, причем сейчас россияне масштабируют производство этих средств РЭБ. И были показаны также защитные устройства с использованием не только противоаккумулятивных решеток, а и с использованием защиты в виде установки боевых элементов «Контакт-1». Вот, для защиты башен различной бронетанковой техники. Вот. Но в войсках непосредственно, чем ближе к линии фронта, тем страшнее. Естественно, там еще ко всему этому добавляют и кустарным способом силами ремонтных подразделений бригад, а иногда и батальонов, как можно больше металла для того, чтобы защитить бронетанковую технику, для того, чтобы защитить личный состав.
Николай, мы с вами во время прошлого разговора, вот вы озвучили цифру, что Россия может выпускать до 1000 танков в год, и вот такие вот потери. Имею в виду выпускать это, и каннибализация, восстановление, да, это вот такая совокупная, наверное, цифра, вы ее имели в виду. Вот такие вот потери, которые армия России сейчас терпит во время своего наступления, но они достаточно большие. Мы каждый день видим, если не колонны, то несколько единиц бронетехники, разбитой по всему Донбассу. Это тоже не страшно сейчас для Российской Федерации, вот такие вот потери. Ну, будет у них броня в течение нескольких лет еще стабильно?
Ну, я думаю, еще 1.5-2 года у них будут средства для того, чтобы где-то с темпами 800 тысяч танков восстанавливать на протяжении 1.5-2 лет. Вот. Меньше немного БМП, бронетранспортеры, уже БТР-50 начали они поставлять в войска, которые они начали восстанавливать с баз хранения. Вот. То есть все равно потихоньку вооруженные силы, силы обороны выбивают бронетанковую технику противника. Вот. Ну и нужно понимать, что кроме бронетанковой техники выбиваются еще и экипажи. А это тоже время на подготовку квалифицированных экипажей.
Пропадает связь у нас с Николаем Соломахой, сейчас постараемся восстановить. Говорим мы о том, какую роль сейчас играет бронетехника в российском наступлении. Относительно успешно, потому что удается продвигаться армия агрессора практически по всей линии фронта. Ну и вот мы сейчас услышали от Николая, что на данном этапе танки, боевые машины десанта, боевые машины пехоты стали просто средством доставки российской пехоты на позиции, ну и пытаются они сейчас защищать вот эти вот средства доставки разнообразными мангалами, разнообразными средствами радиоэлектронной борьбы, так называемыми сараями, вот такие вот листы бронированного железа, которые навешиваются на БМП, на танки. Вроде бы вернулся Николай Соломаха. Николай, мы с вами поговорили о том, как россияне используют сейчас броню, а Украина как использует броню, да, как вы бы описали вот эту тактику, какие изменения сейчас есть? Опять проблемы у нас. Ну, я вот прошу нас извинить, да, потому что это прямой эфир. А, Николай, слышите нас?
Мы тоже начинаем использовать средства радиоэлектронной борьбы с вражескими FPV-разведывательными дронами и дронами, которые осуществляют сброс различных боеприпасов, вот, в том числе и кумулятивных гранат от РПГ различного действия. Значит, и также мы используем уже промышленно выпускаемые противодроновые сетки. Вот. Ну и стараемся усилить бронетанковую технику, ту, которую можно усилить противоаккумулятивными решетками и экранами для защиты бортовых проекций, и усиливаем защиту башен и корпусов танков, особенно танков иностранного производства, для того, чтобы усилить защищенность нашей бронетанковой техники.
Это делается в промышленных масштабах, да, то, о чем вы сейчас говорите, то есть на заводах, не сами военные там варят какие-то листы, да, и решетки на танки?
И, к сожалению, кроме того, что это делается на заводах, у нас есть еще калибины, причем калибины, те, которые используют в том числе и промышленное оборудование, и тот же самый Metal Invest показал пример очень неудачного использования подручных средств для создания называемых противоаккумулятивных противодроновых решеток. Вот. То есть люди, не имея профессиональной подготовки, начали создавать, как они думают, что защиту, но эта защита может сыграть очень злую шутку с теми объектами, на которые она будет устанавливаться.
Николай, я вот такое, ну, я к такому выводу прихожу, да, раньше, ну, многие иронизировали, военные эксперты, военные, на вот, вот этими ноу-хау российскими, этими решетками, мангалами, этими рэбами, этими сараями, а потом Украина перенимает. Я так понимаю, что сейчас, ну, в проблемах усовершенствования, да, вопросе усовершенствования бронетехники Россия немного опережает Украину.
Значит, давайте исходить из того, что иронизировали, иногда это все дело критиковали те люди, которые не стыкались с подобной проблемой, начиная с 2014 года. Вот. У нас есть прекрасный опыт модернизации и установки промышленно изготовленных противоаккумулятивных экранов на бронетранспортере БТР-4 и БТР-3Е. Вот. И выпускалось это украинскими предприятиями. Вот. Просто-напросто это все нужно было своевременно масштабировать. Вот. И этот, опять же, когда Т-72 АМТ-модификация появилась, вот, в составе этой модификации была схема защиты, так называемая щит, где кроме контактно-динамической защиты использовались еще и противоаккумулятивные решетки промышленного производства. Добавить к этому необходимо было еще противодроновые сетки против FPV-дронов и против дронов, использующих сброс боеприпасы, и добавить средства РЭБ. И это было бы гораздо эффективнее, чем то, что сейчас очень часто используется.
Сегодня показали российские пропагандисты видео якобы FPV, использования FPV-танка. Ну, утверждают, что с помощью VR-окуляров, VR-очков и пульта россияне осуществили дистанционное управление техникой. По их заявлениям, придумали это где-то в районе Запорожской линии фронта. Сейчас мы покажем вот эти вот кадры. Но не исключено, что там за механик, да, не механик, водитель этого танка, на самом деле, находится внутри этого танка. Это просто такая пропаганда. Но все-таки, Николай, такое возможно?
Такое возможно. Единственное, необходимо дублировать каналы управления сразу в нескольких частотах. Вот. И использовать довольно узконаправленные каналы, вот, для того, чтобы управлять. Опять же, это только дальность прямой видимости. Как только этот подобный танк исчезнет где-то за каким-то препятствием, все. Или поднимать в воздух ретрансляторы, и тогда это гораздо сложнее, это гораздо дороже. И можно бороться с подобными вещами, опять же, средствами радиоэлектронной борьбы. Или кабельные каналы управления, но это кабель, который тянется за подобным образцом боевой техники. Но это немцы еще на танкетке «Голиаф» использовали во время Второй мировой войны. Вот. Опять же, расстояние максимум полкилометра.
Николай, а зачем? Ну, если мы вот говорили, что сейчас бронетехника – это средство для доставки пехоты, там пехоты нет, зачем вот такое вот придумывать, чем это может быть опасно, то, что мы сейчас видим на экранах?
Ну, давайте исходить из того, что россияне уже начиняли танки взрывчатками очень большим количеством и направляли в направлении взводных опорных пунктов для того, чтобы нанести максимально возможное поражение нашим войскам методом подрыва этих так называемых танков камикадзе, боевых машин пехоты или бронетранспортеров камикадзе. Вот. Это один из способов управлять дистанционно и более точно отправлять эти танки на те или иные огневые точки или опорные пункты.
Ну и появилась новость сегодня, что в Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна «Рейнметал», а именно цех по ремонту и производству бронетехники. Об этом сообщил министр по вопросам стратегической отрасли промышленности Александр Камышин. Прямая речь. Первый пошел. В Украине заработала совместная производственная площадка Укроборонпрома и «Рейнметал», цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализованный проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного гиганта. Что это даст, Николай? Это заточено под леопарды, я правильно понимаю, вот этот цех по ремонту?
Откровенно говоря, не знаю. Вот. Мало того, у нас немецкого производства, кроме того, еще есть и Мардеры, и БТРы М113, которые по лицензии производились в Германии и которые отличаются от тех, которые производились в Соединенных Штатах Америки или в других странах по лицензии. Поэтому трудно судить. Дай бог, чтобы тот частный производитель, который участвует с немцами в этом проекте, у него есть опыт работы все-таки с легкобронированной техникой, это бронированные машины, и если они смогут очень быстро, используя оборудование, которое предоставят немцы, и те технологии, которые немцы предоставят для ремонта хотя бы Мардеров, БТРов, М113, это тоже будет очень большое подспорье. Ну и да, возможен, в принципе, агрегатный ремонт и танков.
А сейчас гоняют, да, Мардеры и Леопарды за границу на ремонт?
Все зависит от того, какое поражение во время боевых действий они получили. Есть вещи, которые ремонтируются непосредственно на территории Украины. Вот. Есть те вещи, которые необходимо производить ремонт, особенно корпуса, башни, там, где сварочные работы, вот, или сложные работы по восстановлению системы управления огнем, все-таки приходится это дело вывозить на ремонтные базы, те, которые находятся на территории наших союзников.
Да, но тем не менее это знаково. «Рейнметал» обещал открыть и производство, завод по производству бронетехники в Украине, но уже появился цех. Наверное, это важно.
Чтобы это дело все масштабировалось, и чтобы подобные связи привели все-таки к локализации производства бронетанковой техники на территории Украины.
Спасибо вам большое, Николай, за ваше время. Как всегда, очень приятно с вами пообщаться. Николай Соломаха, эксперт по бронетанковой отрасли, подполковник Вооруженных сил Украины в отставке, бывший командир танкового батальона, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам Любовь Акуленко, исполнительный директор Украинского центра европейской политики. Любовь, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго дня.
Любовь, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца. Якобы должны начаться вот эти вот переговоры. Об этом она заявила на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Вспомнила она о недавнем одобрении Украиной плана реформ, проведение которых является условием выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи от Европейского Союза на ближайшие годы. Ну и 7 июня Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Ну и пока этого решения еще официально, я так понимаю, не принято о начале переговоров, потому что всем известная Венгрия якобы блокирует вот эти вот начало переговоров. Расскажите, пожалуйста, что это означает? То, что Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Украина выполнила все требования для начала переговоров, это еще не значит, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся. Могут ли они начаться действительно вот в течение месяца? Что от этого зависит? Ну и что это значит, переговоры о вступлении в ЕС? Как долго они продлятся?
Ну, дивіться, стосовно вашого питання, в будь-якому випадку моя відповідь буде дуже спекулятивною, тому що ніхто не знає. Оскільки в ці дні тривають зустрічі такої інституції, як Корепер, де зустрічаються посли країн-членів ЄС, вони проходять регулярно ці зустрічі, це як підготовка до Ради. Ну, я так розумію, що основне їхнє завдання – це, так би мовити, укатати Угорщину. Угу. І так, як сьогодні і Урсула фон дер Ляйн сказала, і я тут окремо брала участь в іншій панелі, де виступала німецька міністерка з питань Європи, і вона просто сказала, так, переговори будуть відкриті. Як це тлумачити? Я думаю, що пройшли вибори в Європарламент, Урсула фон дер Ляйн розуміє, що все-таки вони можуть сформувати коаліцію і мати більшість, і поки ці небезпечні правоцентристські партії не загрожують Європі, швидше за все, вона себе більш-менш почуває впевненіше. І весь цей час, до 25 червня, я думаю, ЄС спрямує всі свої зусилля на те, щоб переконати Орбана в тому, що не треба нам заважати. Ви сказали, що це далі буде означати, і як буде важко нам виконувати переговорну частину зобов'язань. Знаєте, зараз, в принципі, я вважаю, що найлегше для нас, тому що зараз йдуть політичні ігри. Домовленості, переконання. Це, в принципі, не так складно. Коли в кінці червня вже буде відкрита офіційно прийняте рішення про відкриття переговорів, отут вже буде складніше, тому що повністю м'яч переходить на нашу сторону. Ми повинні демонструвати прогрес по тим секторам, по яким будуть йти переговори. А це фундаментальні реформи, такі як реформа державного управління, судова реформа, антикорупційна реформа, внутрішній ринок, митниця, екологія, аграрна сфера, транспорт. Ну дуже-дуже багато секторів. У нас ще й війна, у нас не вистачає людей. У нас надзвичайно велика кількість викликів, щоб це все виконувати. Євроінтеграція і так складне завдання. Тому ці завдання країни виконують лише, коли є політична мотивація вступу. Тільки так можна країну стимулювати це все виконувати. А у нас ще й накладається війна і відсутність людей. То я думаю, що це буде насправді наш найбільший виклик всередині країни провести реформу до кінця державного управління, сформувати сильну переговорну команду, придумати стимули, щоб цих людей не губити в процесі. Тої сторони буде дуже сильна професійна європейська команда. Чи зможемо ми сформувати таку команду? Не знаю. Тобто, мене це краще не питати, бо я можу вам назвати дуже багато викликів, оскільки я якось ці виклики бачу на поверхні, і я складно придумати рішення, як з ними справлятися, оскільки майже ніхто з країн-кандидатів, які вступали, вони не були в таких складних умовах, як ми. Тому і мені складно на це все так однозначно відповідати. Ну, буде складно. Я думаю, що буде складно. Ще й буде складно, знаєте чому? Тому що от зараз треба враховувати ще, що відбувається тут. Зараз там, можна сказати, пронесло Європу, так? Праві ці популісти не отримали більшості. Ну, але ми не знаємо, що буде через 5 років. Ну, тенденція така, що вони набирають вагу. У Франції буде. Франція завжди тормозила розширення для Балкан. Вони є основним драйвером, приймаємо ми країн нових чи не приймаємо. Що нам станеться? Марін Ле Пен нас ніколи не запустить. Відповідно, я бачу, що в нас є люфт тільки ці фактично 5 років. Ну, можливо, наступних 5, в сумі 10. Просто якщо складеться така політична тенденція, що в Європі праві популісти будуть набирати силу, то нам ще й треба враховувати ці моменти і максимально проводити реформи внутрішні, враховуючи цей люфт. Ну, я розумію, що за 5 років це нереально, ну, хоча б за 10 років. Я вірю в те, що через 5 років вони знов не наберуть більшість і не сформують коаліції. Ну, але цього ніхто не знає, що буде через 5 років. І це теж треба враховувати, і оце складність з європейської сторони, що ми не можемо передбачити, які сили прийдуть до влади, проукраїнські чи не проукраїнські. Бо якщо не проукраїнські, то вони можуть зупинити процес.
Любов, у нас с вами 3 минутки осталось, а сам факт того, что Европейский Союз официально начнет переговоры с Украиной о вступлении в Европейский Союз, это победа политическая для Украины, или это действительно может продолжаться 10-15 лет?
Ну так, це перемога, тому що це могло тривати ще дуже довго. На Балканах цей процес вони розтягували, і, наприклад, вони ухвалювали переговорну рамку лише після завершення скринінгів. А ми ще скринінги не пройшли, ці оцінки, ми ще нічого не пройшли, вже ухвалюється переговорна рамка. Вони, як такої чітко прописаної процедури вступу немає, тому що це політика, вони ж намагаються, кого хочуть приймати, швидше пропускають. Кого не хочуть, вони це все затягнуть. На даному етапі вони нічого не затягують.
Ну, потому що, видимо, є політична воля определенна. Как вы думаете, ваши прогнозы, я понимаю, это гадание на кофейной гуще, но все-таки Орбан, найдут для него какие-то аргументы для того, чтобы уговорить? Я так понимаю, это единственная страна, которая ну, даже против такого символического шага возражает.
Я думаю, что если они его в грудні переломали, он просто сидел тихенько и утримався, я думаю, тут будет та сама ситуация, тем больше в него и так не найкраща ситуация в его стране всередині, с его популярностью, с популярностью его партии. Я думаю, что его... Він один. Він лишається один.
Ну да, ви намікаєте на вибори в Європарламенті, його партія Фідес не показала блестящих результатів, які вона показувала раніше. Ну і це показує та падіння його популярності. Любов, спасибо вам огромное. Я так понимаю, ви сейчас в Берліні на красной конференции по восстановлению України. Вот ждем вас в Україні действительно обсудим с вами вот то, о чем там говорилось сегодня. Любов Якуленко, исполнительный директор Украинского центра европейской политики, была в эфире радио Донбасс Реалії. Ну вот ждем, действительно, начнет ли Европейский Союз официально переговоры с Украиной по вступлению Украины в ЕС. Хотя этот процесс может затянуться и надолго, достаточно долго, как говорила Любовь Якуленко, нужно воспользоваться нынешним пятилетним сроком, пока не пришли, возможно, в результате следующих выборов в странах Европейского Союза или в Европарламент правые популисты, которые скептически относятся к перспективам евроинтеграции Украины. Но, как мы видим, вот сейчас органы ЕС очень оптимистично настроены по отношению евроинтеграции Киева. Мы идем дальше. В России участники войны против Украины добрались до программы «Поле чудес». Ее бессменный ведущий Леонид Якубович теперь наряжается в шлемофон, получает в подарок дрон, модель танка и огнеметную систему «Солнцепек». Как это выглядит, расскажут мои коллеги с канала «Настоящее время».
В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Первая тройка игроков в студию. И сразу первый вопрос. В какой стране находятся города Мариуполь, Авдеевка, Бердянск? 100 очков на барабане. Буква
У. К.
Буква Р.
Есть такая буква.
Буква И. Н.
И перед нами победитель! Представляете себе такое в эфире Первого канала? Вряд ли. Там сейчас полным-полно военных, даже в эфире развлекательных шоу, но задают им совершенно другие вопросы. И вот даже в эфире «Поле чудес», где уже бессменный ведущий Леонид Якубович, все равно ему подарят дрон, модель танка, огнеметной системы «Солнцепек», и военные рассказывают ему про свое прошлое и настоящее.
Приняли бой, враг был повержен. Затем уничтожили технику. Заняли опорный пункт. Как-то вот все так произошло.
Браво!
Работал в закрытой огневой позиции. На дальность 9,5 километров уничтожил прямым попаданием вражескую БМП «Брэдли».
При проведении штурма города Авдеевки непосредственно руководил штурмом.
Леонид Якубович, сын фронтовика, говорит о военных с большим пиететом и всячески подчеркивает свое уважение к ним. Накануне российского вторжения в Украину 21 февраля 2022 года он дал большое интервью пропагандисту Антону Красовскому, где, впрочем, выражал надежду, что войны все-таки не будет.
Людей жалко. Вот единственное, что я могу сказать.
Украинцев жалко?
Украинцев жалко. Людей жалко. Людей, понимаете, это ведь, как сказать, не просто поход туда-сюда. И сейчас гибнут, и еще больше погибнет. Не дай бог что. Вот это самое страшное, что может произойти. Люди, дети. И это самые печальные женщины, которые не успели перейти на нашу сторону. Да и вообще всякая война – это худое дело.
За солдат нашей страны!
Накануне вторжения у Якубовича была конспирологическая теория по поводу того, кому может быть выгодна эта война, которой, по его мнению, все-таки не должно было быть.
Опять возрождается фашизм. Это очень опасное явление. За этим, значит, кто-то стоит, и кто известный, понятно.
Кто?
Деньги. Тут политики мало. Война – это деньги. Большие деньги. Я не уверен, что там на Украину сейчас поставляют самое современное оружие, но его куда-то надо было сливать, потому что его слишком много. Ну, надо это, Вьетнам, Ангола, еще там чего-то.
Якубович намекает, что за фашизмом в Украине стоят США, которые начиняют Украину оружием для того, чтобы развязать войну и заработать на этом. Интересно, изменил ли он свое мнение сейчас, на третий год полномасштабного вторжения, когда Украина не может допроситься самолетов и достаточного количества артиллерии и боеприпасов от стран Запада, чтобы защищать свою территорию. В мае этого года телеведущий дал еще одно большое интервью, где снова избегал какой-либо конкретики в отношении к войне, но снова выражал свое уважение к военным.
Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию, которая происходит?
Что вы имеете в виду?
Специальная военная операция.
Я не профессионал. Я думаю, когда я был на войне, то есть когда я видел войну, это ощущение мое, что я вижу людей удивительных совершенно. И несмотря на то, что они младше меня по возрасту, я преклонялся перед их мужеством.
Но в 2015 году, в разгар войны на Донбассе, Якубович говорил, что не может считать украинцев своими врагами и что готов сам встать между воюющими сторонами, чтобы не гибли мирные люди.
С этой точки зрения эти правы.
С этой точки зрения эти правы. Не судья я.
Теперь же правыми могут быть только одни. По крайней мере, для Первого канала.
Наше дело правое, и победа будет за нами.
Дело наше правое, победа будет за нами.
В студии Леонида Якубовича были минимум 9 участников российского вторжения в Украину. Например, Сурен Бады. Подполковник 55-й мотострелковой бригады, которая уничтожила и захватила украинский город Авдіївка. Вот как теперь выглядит населенный пункт, в котором до прихода российской армии жили 32 тысячи человек. Или Шамиль Рамазанов из 810-й бригады морской пехоты, которая штурмовала Крынки. Село в Херсонской области. Сейчас на его месте выжженная земля. Этот улыбчивый мужчина – капитан Андрей Соловьев. Командир взвода тяжелых огнеметов 6-го полка радиационной, химической и биологической защиты. Он воевал на огнеметной системе «Солнцепек». Вот как она работает. И по заявлениям ВСУ ее применяли в Авдіївці с использованием термобарических боеголовок. Она не высокоточная. Даже в военных целях ее запрещено применять, если вблизи могут оказаться мирные граждане. Но, конечно, Якубович задавал им совершенно другие вопросы, не забывая восхищаться их мужеством. Давайте попробуем задать им свой вопрос и мы. Для этого нам понадобится бабочка, пиджак и немного нехитрой телевизионной магии. Даже если наш вопрос не дойдет до адресата, задать его как журналисты мы обязаны. Тем более, что Леонид Якубович... Если вы отгадаете это слово, вы получите ключи от вот этого автомобиля. Как называется насильственное занятие чужой территории военной силой? Буква.
Буква О.
К.
У.
П.
Верно!
Буква.
Есть такая буква. Назовете слово сразу или будете угадывать по буквам?
Бандольер.
Только по подтвержденным данным ООН, за 2 года войны в Украине погибли больше 10 тысяч мирных жителей. И даже в этой организации отмечают, что реальная цифра гораздо, гораздо выше.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих социальных сетях вы можете и связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или тему для сюжета, которые могут сделать наши корреспонденты. Или просто рассказать свою историю при желании анонимно. Еще одна форма связи – это наш Вайбер и Телеграм, плюс 38-095-150-1-95-05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. И также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».